вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
На заседании Генассамблеи ООН обсуждают нарушение прав человека в Крыму.
Ростехнадзор сообщил о завершении строительства железнодорожной части Керченского моста.
Госдума России проводила особое регулирование алкогольной отрасли на аннексированном полуострове.
Об этом и не только вы узнаете в нашей сегодняшней программе, если будете слушать нас на частоте 648 АМ в диапазоне средних волн по территории практически всего Крыма, либо на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM, а также можете слушать наши программы на сайте Крым Реали и читать там текстовые материалы, которые выходят по итогам наших программ. Ну и, конечно же, вот прямо сейчас можете смотреть прямую трансляцию нашей программы, то есть мы такое радио, которое можно не только слушать, но еще и смотреть, на нашем канале в YouTube.
И напоминаем, бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Если вы будете звонить нам с материковой части Украины, то номер телефона 044-490-2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций сегодня проголосует за резолюции по защите прав человека в Крыму. Об этом сообщается в твиттере миссии Украины в Организации Объединенных Наций. Заседание началось в 18 часов по крымскому времени. В случае принятия резолюции она немедленно вступает в силу.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в аннексированном Крыму постоянно нарушаются права украинцев и крымских татар. В ведомстве также отметили, что на данный момент в Крыму по сфабрикованным обвинениям задержано не менее 35 крымских татар. В свою очередь, министр иностранных дел соседней России Сергей Лавров в ноябре этого года заявлял, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это, по словам Лаврова, вымысел.
Также напомню, что Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на иск Украины, в котором Киев обвиняет Москву в финансировании терроризма на востоке Украины и расовой дискриминации в Крыму. Украина подала этот иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму. В июне этого года Международный суд ООН начал слушание дела.
Украина в центре внимания.
Суд в Швейцарии присудил взыскать 44 миллиона долларов с России в пользу Укрнафты за потерянные инвестиции в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании. Согласно сообщению, 12 декабря этого года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление России об отмене международного арбитражного решения в пользу компании Укрнафта.
Кроме того, Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинской компании 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов. Согласно сообщению пресс-службы, компания Укрнафта рассчитывает на то, что Россия отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении этого решения. Власти России пока не комментировали информацию Укрнафты.
Напомним, что ранее Верховный суд Швейцарии оставил также без удовлетворения требования России об отмене решения Международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между компанией Укрнафта и Россией.
Укрнафта является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. Национальная акционерная компания «Нафтогаз» Украины принадлежит 50% плюс одна акция Укрнафты, а группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка, почти 42% акций.
Новости.
Загранпаспорт станет обязательным для выезда граждан Украины в Россию с 1 марта следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Фейсбуке. По его словам, введение таких мер означает приостановление действия положений договоров с Россией, которые были подписаны до 2014 года. Также, по словам украинского премьер-министра, такая процедура позволит уменьшить время прохождения пограничного контроля каждого гражданина Украины, поскольку для проверки данных загранпаспортов используются специальные приборы.
Алексей Гончарук отметил, что при въезде граждан Украины с территории России Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Напомним, что накануне Госпогранслужба Украины опровергла информацию пользователей социальных сетей о том, что административную границу между аннексированным Крымом и Херсонской областью якобы можно пересечь только по заграничному паспорту. По словам представителя украинской Госпогранслужбы Максима Сороки, никаких изменений в законодательстве по пропускным процедурам нет.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный России парламент Крыма согласовал кандидатуру Вадима Волченко на пост главы Министерства курортов и туризма полуострова. Об этом сообщает близкий к российским властям Крыма ресурс «Крыминформ». По словам Вадима Волченко, в ближайшие 5 лет туристическая сфера на полуострове может существенно измениться.
Создание новых гостиничных комплексов, нового номерного фонда, реновация существующего номерного фонда, развитие санаторно-курортной сферы. Это, наверное, такие драйверы экономики, которые вот в течение этих 5 лет, поверьте, мы видим просто революцию в этом плане. Плюс к этому, кроме конкурентной среды, которая создается таким образом, да, и заполнение осени и весны, мы точно займемся развитием горного туризма. Больше внимания уделится, наверное, культурному и просветительскому туризму, потому что объектов очень большое количество, в Крыму точно так же существует. И еще одним таким вот знаковым проектом ближайшего времени, я думаю, станет еще и развитие Евпатории как детской здравницы.
Вадим Волченко возглавляет подконтрольное России Министерство курортов и туризма Крыма с начала июля 2017 года. На этой должности он сменил Сергея Стрельбицкого. До назначения министром Волченко возглавлял подразделение Российского информационного агентства «Россия сегодня» в Симферополе. С ноября 2010 года до февраля 2014 года занимал должность председателя Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации.
А, кстати, вот господин Волченко, Елена Римовская, если вы запомнили, да, он упомянул о том, что будет особое внимание уделено Евпатории, как детской здравнице. Ну, хорошо, спасибо, что не житнице. Но вообще Евпатория была детской здравницей, а я хочу проанонсировать, что у вас завтра будет в дневном эфире радио «Крым Реалии» программа, которая посвящена как раз вот развитию, ну, не как детской здравницы Евпатории, а вообще как месту, пригодному для жилья.
Да, мы будем говорить о том, насколько вот эта реконструкция набережной Евпатории влияет на туристический потенциал, потому что с 2018 года набережная закрыта, забором обнесена фактически, и как это влияет на туристический потенциал и сколько это будет еще влиять, об этом будем говорить.
Ну, а также сегодня стало известно, что депутаты подконтрольного России парламента Крыма согласовали кандидатуру Геннадия Нараева на должность главы российского министерства, министра экологии и природных ресурсов Крыма. В эфире телеканала «Крым-24» этот чиновник рассказал о задачах, решением которых займется в ближайшие годы.
На момент вхождения в состав Российской Федерации функционировало 30 полигонов. Сегодня мы 5 по федеральной целевой программе рекультивируем. 2 вот по чистой стране, 12 сегодня эксплуатируются. И оставшиеся вот 11 необходимо рекультивировать. Мы вышли с соответствующей инициативой в Центральное министерство. Нас поддержали. И критерии включения в национальный проект будут расширены. Если до этого только в границах населенных пунктов можно было включить, то сегодня и за границами населенных пунктов. Вот эти оставшиеся 11 полигонов, которые сегодня портят и внешний, эстетический вид республики, ну и, естественно, влияют на курортно-рекреационную привлекательность, они будут в ближайшие 5 лет рекультивированы.
Я так понимаю, речь идет о полигонах твердых бытовых отходов. Геннадий Нараев, напомним, возглавляет подконтрольное России Министерство экологии и природных ресурсов Крыма с момента формирования ведомства в апреле 2014 года после аннексии полуострова России. С апреля 2012 года Нараев работал директором учебно-научного центра рекреации и туризма Киевского национального университета имени Шевченко. С 2010 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады Крыма.
Первый заместитель председателя подконтрольного России парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал согласованные кандидатуры в эфире телеканала «Крым-24».
В ряду других министерств они имеют очень важное значение. Мы знаем, что Министерство курортов и туризма, задача стоит сделать действительно Крым по-настоящему курортным, привлекательным, для имиджевым для наших гостей Крыма, для крымчан, безусловно, и гостей Крыма. Что касается министерства или министра экологии, также у нас есть очень много сегодня проблем, связанных с экологией, безопасностью. Вот были в Раздольнинском районе, там к нам обращались жители по поводу того косы, которая вот море приходит и берег размывает и так далее. Очень много вопросов, связанных с землепользованием, с разработкой природных ресурсов и так далее.
Напомним, что Украина не признает законность ни проведения российских выборов в Крыму, ни назначений на должности по контролю России министерства на полуострове.
Новости.
Ростехнадзор заявил о завершении строительства железнодорожной части Керченского моста. Ведомство утверждает, что мост технологически готов принимать поезда. Как сообщает пресс-служба Ростехнадзора, строительство железнодорожной части объекта официально завершено. Согласно сообщению, в декабре этого года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал заключение о соответствии объекта проектной документации.
Также сегодня стало известно, что Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства. В сообщении указано, что объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструкция выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов.
Также сообщается, что до 24 декабря железнодорожную часть моста передадут на баланс предприятия «Крымская железная дорога». Отмечается, что в настоящее время выполняется проверка железнодорожной автоматики на мосту, а также тестирование подсветки.
В то же время сегодня появилась информация о том, что на Керченском мосту до 25 декабря могут ограничить движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта соседней России. По данным российского ведомства, такие меры связаны с проведением технологических работ на объекте.
Напомним, что 8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать по Керченскому мосту. По информации оператора перевозок Grand Service Express, первый состав под названием «Таврия» отправится с московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент соседней России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Украина считает незаконным как строительство самого Керченского моста, так и запуск по нему автомобильного и железнодорожного сообщения. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки также раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом.
Прямой эфир.
Госдума соседней России продлила особое регулирование алкогольной отрасли в Крыму до 2023 года. Как сообщает сайт Российской Госдумы, соответствующий закон был принят в окончательном третьем чтении. Согласно документу, отсрочка вступления в силу ряда положений российского закона о регулировании алкогольной продукции будет действовать до 1 января 2023 года.
Председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Константин Бахарев заявил, что документ снимает запрет на розничную продажу вина в принадлежащих его производителям торговых объектах и при оказании ими услуг общественного питания. Российский депутат также утверждает, что данный закон позволит винодельческим предприятиям полуострова в плановом режиме завершить процесс приведения своей лицензионной деятельности в соответствии с требованиями российского законодательства.
Также, по словам депутата Российской Госдумы из аннексированного Крыма Константина Бахарева, реализация крымских вин на вокзалах и в аэропортах обусловлена тем, что из-за введенных санкций на международные пассажирские перевозки на полуострове отсутствуют магазины беспошлинной торговли. И ранее сообщалось, что в этом году винодельческой отрасли в Крыму будет оказана помощь в размере 614 миллионов 600 тысяч российских рублей. В нынешнем сезоне крымское предприятие «Массандра» собрало на 514 тонн меньше винограда, чем в прошлом.
Новости.
В Симферополе откладывается открытие медицинского центра имени Семашко. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке. По его словам, ввод объекта в эксплуатацию откладывается на несколько месяцев из-за срыва сроков поставок тяжелого оборудования. Сергей Аксенов уточнил, что больница начнет работу в июле 2020 года.
Ранее подконтрольный России глава Крыма сообщил, что на строительство медицинского центра было выделено 9 миллиардов 400 миллионов рублей из российского бюджета и 600 миллионов рублей из бюджета Крыма. Строительство больницы началось в сентябре 2017 года. Планируется, что в центре будет находиться поликлиника на 250 мест и 16 лечебных отделений, всего на 734 койки различных профилей.
Прямой эфир.
Российская Госдума отменила банковские комиссии за перечисление курортного сбора. Как сообщает сайт Госдумы, документ разработан для снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи с перечислением платы за пользование курортной инфраструктурой.
Закон о введении курортного сбора был принят в соседней России в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме с 2018 по 2022 год сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском, польском краях соседней России и в аннексированном Крыму.
Ранее российский парламент Крыма перенес на 1 мая 2021 года введение курортного сбора на полуострове. В начале декабря этого года в Российскую Госдуму внесли законопроект с предложением отменить курортный сбор, утверждая, что туристический налог лишь приводит к снижению интереса россиян к внутреннему туризму.
Ну а вот следующую часть нашей программы мы переносить не будем, потому что она начнется буквально через несколько секунд, и мы поговорим вот о чем. Дело в том, что 17 декабря Соединенные Штаты Америки, а если быть точными, Сенат Соединенных Штатов Америки, Верхняя Палата, приняла новые санкции, которые направлены против тех, кто участвовал в строительстве газопровода из России в Западную Европу под названием «Северный поток-2». Казалось бы, где Крым, а где Северный поток? Потому что Северный поток, он проходит, ну вот по этот газопровод, он проходит по дну Балтийского моря, идет из России в Западную Европу, ну, в страны Европейского Союза. С другой стороны, есть четкое понимание в мире того, что Россия использует газ как оружие. Да, вот не только информацию, но и в том числе и газ как оружие. Это один момент. И с третьей стороны, Россия является крупнейшим поставщиком газа в страны Европейского Союза. И во многом деньги, которые она зарабатывает и которыми пополняется бюджет России, они в основном тоже получаются за счет продажи этого самого газа. Именно за счет высоких цен на газ. В свое время Россия смогла увеличить достаточно, сделать большими ассигнациями на пропаганду и на, ну, в общем, как бы на модернизацию вооруженных сил. Именно вот на пике этих самых высоких цен на энергоносители произошли вторжения России в Грузию в 2008 году и в 2014 году на территорию украинского полуострова Крым. С третьей стороны, что мы сегодня обсудим? То есть вот есть, значит, определенные ограничения на поставку теперь вводятся российского газа, точнее, не на поставку газа, а на вот все те компании, которые принимают участие в строительстве вот этого «Северного потока-2», они попадают под американские санкции. Это с одной стороны. С другой стороны, снижается выручка, поскольку снижаются цены на газ не только в Европе, вообще в мире. И это означает, что все это в какой-то степени ударит по бюджету России. А с третьей стороны, сегодня был принят в Государственной Думе соседней России был принят законопроект, которым продлевается вот такая льготная ситуация для крымского потребителя в отношении на газ. Несмотря на то, что в самом «Газпроме» говорят, что они уже не могут субсидировать местных. Вот местных потребителей российских дешевыми, делать для них дешевые цены на газ за счет вот торговли газом за рубеж. Потому что, вот я говорил, потому что снижаются эти самые цены на газ. В общем, может быть, взаимосвязь не сразу понятна, но я думаю, что через полчаса это точно будет понятно, почему все это связано. Почему это связано? Газ, Западная Европа, американские санкции, конечно же, Крым. Оставайтесь с нами.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать на территории всего Крыма на частоте 648 АМ, то есть на средних волнах. Также на территории Северного Крыма слушайте нас на частоте 105,9 FM. Ну и круглосуточно читайте материал, который выходит по итогам наших программ на сайте «Крым Реалии». Итак, о чем мы дальше будем говорить. Сенат Соединенных Штатов Америки во вторник 17 декабря одобрил закон об оборонном бюджете, в который вошли положения о санкциях против компаний, которые причастны к строительству строительство Северного потока-2. Это такой газопровод, который поставляет, которым будут поставлять газ с территории России на территорию Западной Европы. Принятый документ предусматривает введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопровода Северный поток-2 и Турецкий поток. Санкции будут действовать также в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими. Санкции, согласно документу, накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря. Это получается приблизительно 30 метров и ниже. А также на иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов. В Кремле, кстати, уже оценили последствия санкций США для Северного потока-2. Строительство газопровода Северный поток-2 будет завершено, даже если на участников проекта будут наложены санкции США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, могут ли санкции повлиять на завершение строительства газопровода, Песков сказал, цитирую, «Мы исходим из того, что этот проект будет закончен». И также Песков отметил, что действие США является нарушением международного права, примером недобросовестной конкуренции, при которой потребителям газа в Европе навязывают дорогую и неконкурентоспособную продукцию. Песков также сообщил, что действия Вашингтона не нравятся ни Москве, ни европейским столицам. Есть и реакция канцлера Германии Ангелы Меркель, которая уже раскритиковала решение Конгресса США о санкциях против газопровода «Северный поток». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство АФП. Якобы, значит, это сказала госпожа Ангела Меркель во время раунда вопросов к правительству в немецком парламенте. Меркель сказала, что Германия выступает против экстерриториальных санкций, в то же время она предложила вести переговоры с Соединенными Штатами Америки. Вот это мы сегодня все обсудим в нашей сегодняшней программе. Конечно же, не забудем и про Крым, потому что есть решение Государственной Думы, которым предполагается, что еще в течение как минимум следующего года в Крыму будет действовать особая процедура определения цены на газ как для промышленных предприятий, так и для населения. Первый наш эксперт, с которым мы будем говорить, это Сергей Пикин, директор Российского фонда энергетического развития. Господин Пикин, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот это решение Соединенных Штатов Америки о введении санкций против компаний, которые причастны к строительству Северного потока-2, каким-то образом может повлиять на завершение строительства?
Ну, дело в том, что эти санкции, они будут введены не сразу же после подписания. Дается как минимум сначала 60 дней, в течение которых должны быть эти компании выявлены, причастные к подобным работам, а потом им дается еще 30 дней для того, чтобы они эти работы свернули. Поэтому запас по времени, он, в общем, достаточно большой. И с учетом текущей динамики прокладки труб, все будет завершено еще до того, как вот эти риски реализуются.
То есть вы предполагаете, что может быть закончено строительство вот в течение этих 60 дней?
Я думаю, быстрее будет. То есть я думаю, что по большому счету вопрос идет там на какой-нибудь месяц, буквально там, или даже быстрее относительно текущего времени.
А каким-то образом вот эти американские санкции могут повлиять тогда на поставку газа через Северный поток-2?
Никак, потому что они затрагивают именно процесс строительства, и там именно обозначены санкции в процессе прокладки труб по дну моря. Вот ничего другого они не затрагивают.
Угу. То есть вы предполагаете, что эти санкции вообще никоим образом не отразятся ни на процессе строительства, ни на последующих поставках по Северному потоку?
Ну, дело в том, что даже американские ряд лиц американских даже после принятия этого законопроекта, ну, заявили, что, в общем-то, время упущено, и это скорее больше такой алаверды политический, чем действительно что-то реальное, которое может остановить сам процесс.
Угу. Понятно. Еще тогда такой вопрос. В этом году было несколько сообщений о том, что, вот, например, заместитель начальника департамента «Газпрома» экономической экспертизы и ценообразования Виктор Яценко на форуме «Газ России 2019» заявлял, что доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке. И он говорит, что те цены, которые там в $400-500, имеется в виду виду за 1000 кубометров, которые когда-то видели, какое-то поколение после нас, дай бог, увидит. Этой подушки больше нет. И он также сказал, что думает, что до руководства министерства ведомства это дойдет через некоторое время, они это осознали. О чем это все говорит? То есть, может ли это означать, что российскому потребителю скоро придется платить за газ так же, как европейскому?
Ну, на самом деле, последний год европейские цены тоже сильно снизились. Я думаю, что есть тенденция и к дальнейшему снижению. Поэтому российские цены на этом фоне не выглядят какими-то там супер низкими. Вот если цены будут также падать, то в конечном итоге, может, даже в России цены окажутся на уровне оптовых европейских цен, вот как это возможно, как вариант. Вот. Но относительно того, что когда-то были высокие цены, да, они были, но «Газпромам» придется жить в других реалиях. А реалии, они более сложные, потому что СПГ все больше нарастает. В Европе есть серьезная конкуренция, причем не только там катарские СПГ, американские, даже российские СПГ тоже в сторону Европы. И все это создает такое давление на цены вниз.
Угу. А, хорошо, если говорить, то есть, если говорить об общих тенденциях, к чему, вот что будет в 2020 году? Это будет год дешевых энергоносителей или это будет год повышения цен на энергоносители?
Ну, исходя из тех тенденций, которые идут, это будет год более дешевых энергоносителей, чем, ну, именно если газ брать, да, более дешевый будет, чем, я думаю, даже в 2019 году.
То есть, а чем объясняются вот такие тенденции?
Именно большое количество сжиженного газа на рынке Европы, который снижает цены, чем больше предложения, тем цены ниже. Причем сейчас в Европе цены даже повыше, чем даже на азиатском рынке. Вот, и это все влияет в том числе.
Угу. Понятно, спасибо вам. С нами на связи был Сергей Пикин, директор Российского фонда энергетического развития. Мы продолжаем нашу программу. И еще раз напомню, почему мы сегодня говорим про газ. Потому что вот США, Сенат Соединенных Штатов Америки во вторник, 17 декабря, одобрил закон об оборонном бюджете. В этот закон вошли положения о санкциях против компаний, которые причастны к строительству Северного потока-2. Этот документ предусматривает введение санкций против компаний, которые причастны к прокладке трубопровода Северный поток-2 и Турецкий поток-2. Даже санкции будут действовать также в том случае, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими. Это с одной стороны. С другой стороны, я говорил о том, что есть уже и реакция Соединенных, есть реакция на это решение со стороны официального Кремля, есть реакция на это решение и со стороны руководства Германии. С другой стороны, мы видим еще такие данные о том, что снижаются цены на газ не только на европейском рынке, но и вообще в мире. Это с одной стороны, а с другой стороны сокращаются и доходы того же самого «Газпрома». Далее будем говорить с Сергеем Дьяченко, глава Украинского бюро комплексного анализа прогнозов. Сергей, приветствую вас.
Приветствую вас.
Сергей, на ваш взгляд, вот эти американские санкции, каким-то образом они повлияют на строительство, на завершение строительства «Северного потока-2»?
Ну, смотрите, анализ, который вот недавно, ну, буквально на днях провели, свидетельствует, что сейчас вот компании, которые строят трубопровод, предпринимают авральные действия, чтобы закончить его в темпе. Дело в том, что санкции работают следующим образом. Они, наверное, на следующей неделе механизм включится, там дается до месяца на составление списков кораблей и компаний, которые подпадают, и еще до месяца дается санкции юрлицам, которые, относительно которых будет принято решение, что они подпадают, на прекращение деятельности. В принципе, если строительные компании поспешат, они могут успеть до этого срока построить, закончить строительство. Там, конечно, все это в притирку. Но там трубы завезли, планировались, там переместились все эти трубоукладчики, то есть там анализ показывает, что там все это в темпе делается. Но пока там погода, там штормовая погода, которая не позволяет проводить работы, по нормам. Поэтому там все ждут. И вот будет зависеть очень от многих факторов. Успеют, не успеют, подпадут, не подпадут. Есть, конечно, специалисты считают, что где-то от 5 до 10% шансов, что все-таки остановят. но не больше.
Но не больше, хорошо. Да. Но вот эти санкции, вот помогите нам разобраться, они, получается, что под них не подпадут компании, которые сейчас производят укладку этих самых труб и работают над этим проектом «Северный поток-2», если строительство будет завершено там в течение 60 дней ближайших? Ну, даже вот с момента подписания.
Нет. Дается до 30 дней на составление списка, но никто не мешает составить и за один день. То есть это все будет зависеть от Госдепа. Могут, в принципе, если списки уже готовы, его может буквально, там до 30, то есть могут вообще за день составить, и потом 30 дней на это самое. Ну, реально там до 2 месяцев это все. А реально могут, понятно, что там не за один день, но реально могут не за неделю все это сделать. Потому что там не так много компаний, это не так много кораблей.
Понятно. Я сейчас процитирую один материал из сайта Interfax. Его специалисты почитали, что уровень экспортного паритета, то есть если вот ниже этой цены, экспорт оказывается менее доходным, чем поставки в соответствующие, например, крайние западные регионы России, для поставок по Северному потоку составляет примерно $125 за 1000 кубометров. Это вот на выходе на германский берег. А при поставках через Украину, это данные я сейчас привожу Интерфакса, $146. А минувшим летом спотовые цены на газ в Европе опускались значительно ниже этих уровней. То есть получается, что цены, помогите разобраться, что получается, Газпрому придется как бы работать себе в убыток?
Понимаете, в чем дело? Вот эти все цены, в общем-то, это от лукавого. Как считать? Себестоимость добычи на континенте $30-40. Транспортировка еще добавляет долларов 50-70. Просто что посчитали, наверное, инвестиционную составляющую, которая придется, так сказать, окупать эти все. И тогда получаются уже цифры, которые вы называете. Конечно, если бы поставляли украинской ГТС, понимаете, украинская ГТС, ее рентабельность резко повысится, если бы ее наполнить как следует, то, конечно, там рентабельность немножко была бы другая и была бы гораздо выше. А так, конечно, придется, я считал сам, у меня получаются меньшие цифры, по поставкам по нашей ГТС. Тут сейчас спорить сложно, потому что не видишь структуру затрат.
Я тоже не вижу, они не открывают эту
структуру. У меня все равно, понимаете, себестоимость поставок по надводным газопроводам все равно где-то процентов на 70 ниже, чем себестоимость по подводным. Единственное, что, конечно, если брать Германию, тут маршрут короче. Если брать вообще в целом Европу, то, конечно, у нас маршрут был бы гораздо выгоднее. И те объемы, которые получают по Северному потоку-2, совершенно непонятно, почему не использовали наши. Было бы в разы меньше затраты, и было бы рентабельнее и надежнее, прошу заметить. Потому что надземные трубопроводы намного надежнее с точки зрения эксплуатации. Поэтому все это очень дискуссионно, себестоимость. Я повторюсь, что вот цифры, которые себестоимость «Газпрома», с кем я вам назвал, 30-40 на скважине, на добыче себестоимость, плюс транспортные расходы, еще столько же добавки. То есть вот то, что они дают, это завышенная себестоимость, связанная сверхзатратами на вот эти проекты, которые и мы имеем.
И в том числе, специалисты «Газпрома» недавно на форуме «Газ России 2019» заявляли, что доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке.
Тут сказывается фактор, о котором говорил предыдущий эксперт российский. Там действительно в Европе сейчас перенасыщено газом. Там растет предложение, сжиженный газ с севера Африки и с Соединенных Штатов активно заходит. Север моря там останавливалась скважина норвежская, основное месторождение, там какие-то работы проводили, сейчас заработало. Этим летом очень существенно падала цена, и специалисты говорили, что для того, что, возможно, зимой может не подняться цена. Единственное, что существенно повлияло, ожидание скандала с транзитом российского газа. Да, это фактор, который работает на повышение, он единственный. Остальные факторы работают на понижение. То есть экономические факторы все работают на то, что цена в Европе будет падать. На газ.
А с чем это связано вообще? Это просто, я не знаю, как-то структура промышленности меняется, потребление этого самого газа, его не надо столько для производства, например, электроэнергии. Или же просто очень много газа, и поэтому он теперь дешевеет.
Ну, смотрите, такая резкий рост потребления газа в Европе связан с развитием выполнения программ борьбы с выбросами. Там был скачок вот, последние несколько лет, там были очень амбициозные задачи, страны вынуждены были вытеснять угольную генерацию газовой, это ну, плюс интенсивное развитие зеленой, ее надо регулировать, а высокоманевровые мощности, если нет достаточно гидро, это только газовая генерация. Этим связано вот, бум потребления газа в Европе. Но они уже насытились, они уже порешали проблемы. Многие страны, связанные тут и с выполнением программы по зеленой энергетике, и, соответственно, там уже настроили себе газовых. Поэтому потребление вот уже не растет такими темпами семимильными, а газ туда шурует, продолжает наращивать поставки. Но я же говорю, сейчас потихонечку Штаты активно включаются с других источников. Поэтому в Европе, уже говорят эксперты, уже больше года о том, что Европа перенасыщена сейчас газом. И, в общем-то, одно из двух. Либо россиянам надо снижать цены и другим поставщикам, либо россиян будут вытеснять с нынешними ценами.
Понятно, спасибо. Сергей Дьяченко был с нами на связи, глава Украинского бюро комплексного анализа и прогнозов. Мы продолжаем нашу программу. Напомним, сегодня говорим про газ. Есть еще у нас одна очень интересная информация. Вот в летом еще появилась такая информация, ее опубликовал ТАСС, российское агентство, о том, что «Газпром» ожидает снижения объема экспорта и цены поставок газа в 2019 году. Об этом сообщал замначальника департамента «Газпрома» экспорта Михаил Мальгин. Средняя цена экспорта, по его прогнозам, составит $215 за 1000 кубических метров. Это были данные 29 августа. 29 ноября, то есть вот спустя несколько месяцев, появилась следующая информация. За 9 месяцев 2019 года чистая выручка российского «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны уменьшилась на 242 миллиарда рублей, или на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 триллион 880 миллиардов рублей. Об этом говорится в отчете компании. И в целом прибыль от продаж «Газпрома» сократилась на 29%. Значит, сегодня в центре нашего внимания газ. Сейчас с нами на связи Илья Долматов, директор Института ценообразования Российской высшей школы экономики. Илья Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Илья Алексеевич, интересует ваше мнение по поводу вот, цен на газ вообще, потому что да, мы сегодня говорим и про новые санкции Соединенных Штатов Америки, но немного уже с ними разобрались. Но с другой стороны, вот Виктор Яценко, это заместитель начальника департамента «Газпрома» экономической экспертизы и ценообразования, заявляет на форуме «Газ Россия-2019», что доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке. О чем это говорит? Это что означает? Цены на зарубежных рынках и на российском рынке, они сравнялись?
Нет, они не сравнялись. То есть у нас сегодня существует в любом случае перекос цен. То есть цены на внутреннем рынке, они ниже, чем на европейском. Но понятное дело, что они ниже по объективным причинам, в любом случае, да, там, на величину там, транспортного ключа, там, экспортной пошлины, это в любом случае существует. Но даже есть такой термин, как равнодоходная цена, все равно на цены несколько ниже. Вот. А это связано с тем, что в последние годы проводится политика регулирования цен, ну, по сути, ниже инфляции. Вот. Но скорее тезис вот, представителя «Газпрома» был о том, что, наверное, там, желание пересмотреть именно этот подход, потому что в ближайшее время ну, Федеральная антимонопольная служба и Министерство экономического развития говорит о том, что цены на газ на внутреннем рынке должны расти ниже инфляции, это вот там в пределах 3%.
Да, то есть это не экономическое такое регулирование, ну, то есть, да, это как бы внеэкономическое, так правильно можно, да, назвать это?
Ну, больше административное, да, больше административное.
Ага. Господин Долматов, если позволите, еще такой вопрос. Дело в том, что да, вот Госдума во втором чтении 17 декабря одобрила продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму и Севастополе до июля 2021 года. года. Такая мера якобы должна исключить риск резкого роста цен на газ. И принятие этого закона приведет к сдерживанию цен на газоснабжение. В следующий раз вообще подорожание предполагалось, такое подорожание цен на газ должно было состояться 1 января 2020 года, а реализация этого плана позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей Крыма и Севастополя, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа, говорится в пояснительной записке к этому закону. Ну вот я посмотрел, да, что сейчас вот в Крыму юрлица платят на 5% за газ больше, а население на 15% меньше, чем вот в Южном федеральном округе. С другой стороны, вот цены на газ в Крыму, они, ну, как бы не такие уж и фантастические, если сравнивать там с какими-то там российскими регионами. Например, цена на газ в Ямало-Ненецком округе там 4 рубля 27 копеек за кубический метр, а в Иркутске 13 рублей 56 копеек. А в Крыму, ну, если потребитель там частное лицо, то это всего лишь 5 рублей 18 копеек. То есть для чего нужен был такой закон вообще отдельный для Крыма и Севастополя, на ваш взгляд?
Но смотрите, тут же в цене большую роль играет именно транспортная составляющая. Понятное дело, что там в Ямало-Ненецком округе эта транспортная составляющая, она там минимальна, поэтому цена минимальная. А с другой стороны, цены там в Южный федеральный округ, они должны быть гораздо выше, потому что транспортное плечо больше. И могу сказать, что поставки в Южный федеральный округ, они менее рентабельны, чем, допустим, поставки вот в близлежащие от мест добычи регионы. Это именно называется, да, перекрестным, таким межтерриториальным перекрестным субсидированием, которое вот это бремя несет «Газпром», понимая, что нужно учитывать и социальный фактор, да, что там, к сожалению, население там вот в южных регионах страны и в Крыму, собственно, не такое богатое, да, с тем, чтобы платить полным рублем за ту цену, да, реальную цену там добычи и транспортировки, которая должна была бы быть. Вот, поэтому мы вот этих даже реальных цен, ну, как потребители, мы их не видим. То есть, ну, понятное дело, что на экспертном уровне, там, на профессиональном о них можно говорить, вот, но, в принципе, мы считаем, что вот в Крыму, например, они должны быть, как и в Южном федеральном округе. Но тут же нужно принимать во внимание, что, опять-таки, там строилась инфраструктура, были там инвестиции, все равно транспортное плечо несколько больше, поэтому эта цена должна быть там выше. И очевидно, что и сам Южный федеральный округ, он в этом плане опять-таки несет бремя перекрестки, поэтому здесь и в Южном федеральном округе эти цены недостаточно, ну, скажем так, привлекательные для «Газпрома».
А, для того, чтобы как бы он мог зарабатывать, да, на этом? Ну, ну хотя бы там, или покрывать какие-то свои издержки?
Ну, покрывать, да. Он говорит о покрытии своих экономически обоснованных расходов.
Угу. А, то есть я правильно понимаю, что вот в таких значит, областях, которые далеко находятся от мест добычи, цены на газ, они все равно будут расти?
Ну, цены на газ, они растут и из-за этого фактора, но растут еще, в принципе, из-за того, что у нас там инфляция в стране существует, да, это, ну, по сути, инфляция издержек, из-за того, что есть и соответствующая налоговая политика, да, то есть рост, допустим, налога на добычу полезных ископаемых, который там за последние годы довольно серьезно возрос, это тоже драйвер роста цены, который там необходимо компенсировать. И, собственно, аргумент, о котором также я слышу, говорит «Газпром», связан с тем, что цены на газ растут существенно ниже, чем рост именно налоговой нагрузки.
На тот же самый «Газпром» имеется в виду, да?
Конечно, да, да. Поэтому, конечно, «Газпром» в этом плане говорит о том, что это, ну, ущемляет его интересы, безусловно. И, с одной стороны, то есть не всегда в этой дискуссии, да, можно говорить не только о том, что необходимо «Газпрому» поднимать там цены на газ. Можно говорить и об оптимизации налоговой нагрузки, да, то есть «Газпром», я думаю, что готов рассматривать вопрос там того, что если мы предложим там либо не увеличивать налоговую нагрузку, либо ее там, ну, как-то сдерживать, то это тоже будет выход из ситуации. То есть это не только одностороннее движение к росту цен на газ.
Понятно, спасибо вам. С нами был на связи Илья Долматов, директор Института ценообразования Российской высшей школы экономики. Мы продолжаем нашу программу. Мы перед нашей программой мы попросили комментарий у Петра Запорожца. Это бывший председатель комитета подконтрольного России Крымского парламента по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу по поводу вообще ситуации с газом на полуострове и цен на этот самый газ. Давайте послушаем.
Я вам скажу так, никто не знает, что будет. Понятно, да? Газ тот, который поступал сюда в Крым, будем говорить так, тот, который есть у нас, то, что поступало в Крым, то в основном все целевое, за исключением, когда оно более-менее, будем говорить так, нормативно для тех предприятий, которые вырабатывают у нас сейчас электроэнергию, вы же понимаете. Поэтому оно понемножку уходило на жилищно-коммунальное хозяйство и на наш бизнес, который здесь по Крыму. А как оно дальше будет, мы же не видим еще даже проекта документа, поэтому здесь трудно говорить. А так у нас, будем говорить, наши ТЭЦ получали все, что надо, и вырабатывали столько электроэнергии, что у нас даже сейчас избыточно, и по ночам вся электроэнергия лишняя, вся передается на Краснодарский край, уходит.
Но вот господин Запорожец считает, что всего в избытке, и также он считает, что пока вот этот закон Госдумой не принят, Госдумой соседней России, тарифы начисляются по установленным комиссией нормам.
Сдерживание цен на газоснабжение, ну, что значит сдерживание цен? Вот как есть цена, так и она есть цена. Что значит сдерживание? Что, у нас правительство имеет постановление или закон приняли о регулировании? Ничего у нас подобного, ничего нету. У нас есть установленные цены нашим комитетом по ценам и тарифам. И все законно, и все работает.
Это было мнение Петра Запорожца, но на самом деле вот очень интересно, что хотят все-таки сделать, чтобы так, чтобы крымчане платили больше за газ, а пока что, ну, дали еще отсрочку в течение года. А мы продолжим нашу программу, далее будем беседовать с украинским политологом Виктором Каспруком. Господин Каспрук, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы узнать ваше мнение. Вот есть такая ситуация. Ввели санкции Соединенные Штаты Америки. Причем это заложили даже в бюджет, в оборонные такие санкции против тех компаний, которые причастны к строительству и прокладке трубопровода «Северный поток-2». С другой стороны, эксперты говорят, что вполне возможно, что эти санкции так и останутся только на бумаге, если Россия успеет достроить этот самый «Северный поток-2». С третьей стороны, есть все-таки неоднократно многие эксперты, политики заявляли о том, что Россия использует газ как оружие. Причем не только манипулируя там поставками или там транзитом, но и, собственно говоря, используя деньги, которые она получает за счет продажи своих энергоресурсов, в частности, в Европу, для там, того, чтобы делать сильнее свою армию или же для того, чтобы развивать какие-то информационные кампании. А к чему все это приведет? Вот к чему, чем закончится вся эта ситуация сейчас вокруг газа и американских санкций и «Северного потока-2»?
Ну, я думаю, що, по-перше, треба визначити, що «Північний поток» – це надзвичайно ефективний геополітичний елемент гібридної війни, і він у руках Путіна. Всі санкції, які зараз щодо нього будуть прийматися, вони, можливо, дещо запізнілі. Але тут є і позитив. Оскільки Росія витратила приблизно 90% коштів, які закладені на «Північний поток-2», і в разі його надовго призупинення чи, наприклад, взагалі відміни його будівництва, Росія втратить величезні кошти. Тобто, якщо Сполучені Штати зможуть переконати європейців, що «Північний поток» не має бути добудований, і санкції будуть дієві, я думаю, що Росія дуже сильно постраждає економічно.
Угу. А от з другої сторони, господин Каспрук, є заявлення даже представителей того же самого Газпрома, которые начинают жаловаться, что они не могут больше позволить себе субсидировать местного, имеется в виду российского потребителя, за счет продажи дорогого газа в страны Западной Европы. Ну, не только Западной, но вообще за рубеж. Потому что говорят, что цены на газ падают, и поэтому вот у них ситуация ухудшается. На ваш взгляд, вот снижение цен на энергоносители, в частности, цены энергоносителей в Европе, в частности, цен на газ, каким-то образом скажется вообще на политике всего российского государства?
Я думаю, що обов'язково, тому що, по-перше, знизяться, так би мовити, стандарти. Зараз в основному Росії кімнатна температура часто перевищує 25 градусів взимку завдяки цьому опаленню, і це, скоріше всього, занадто. Тобто почну, скоріше всього, з того, що вони скажуть, що достатньо підігрівати батареї до того, що в квартирах була температура, наприклад, там 23, потім 22. Тобто, мені здається, вони не будуть зразу це робити, але вони почнуть стандарт для того, щоб потім підвищити і ціну за опалення.
Угу. Понятно, спасибо вам. Виктор Каспрук, украинский политолог, был на прямой связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, сегодня мы говорили про газ. С одной стороны, есть введение американских санкций против компаний, которые принимают участие в строительстве «Северного потока-2», в частности, прокладывают трубы. Эти санкции будут введены против этих компаний в ближайшее время. И вопрос, успеют ли эти компании достроить этот самый «Северный поток-2». С другой стороны, есть заявление руководства «Газпрома» о снижении цен и невозможности дальнейшего субсидирования внутреннего потребителя. Ну а с третьей стороны, 17 декабря также во втором чтении был принят закон в Госдуме соседней России, которым продолжается особый порядок определения цены для аннексированного Крыма и Севастополя. Причем, вот я скажу так, значит, смотрите, например, в Иркутске, в соседней России, люди платят 13 рублей 56 копеек за кубометр газа, а в Крыму 5 рублей 18 копеек. И получается, что в Крыму, куда там доставлять этот самый газ намного дальше и дороже получается, да, там регулируется цена, делается она меньше, чем, ну, в той же самой российской Сибири. Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Мы ее продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер. С радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии» по-прежнему на 648 АМ и на 105,9 FM, а также на сайте «Крым Реалии» и на YouTube-канале «Крым Реалии». К нам вернулась Елена Римовская с самыми интересными новостями, которые она приберегла вас и не позволила им появиться в первой части нашей программы.
Позвольте мне начать с предостережения для крымчан. Крымские налоговики обещают устроить рейды по новогодним корпоративам. Сотрудники Крымского управления Российской Федеральной налоговой службы в ближайший месяц усилят контроль заведений общественного питания, в которых будут проходить новогодние корпоративы. Об этом рассказал начальник Крымского управления налоговой службы Роман Ноздрачев. В ходе пресс-конференции в Симферополе дали цитату.
Подождите, прежде чем цитату вы произнесете, я могу предположить, это как это будет происходить. То есть вот идет какой-то корпоратив, и тут появляется какой-то персонаж в майске зайчика, например, да, которого никто не понимает, кто это вообще такое, начинает вообще безобразить, требовать там чеки, и вообще, скажи, покажите вашу декларацию налогу, откуда у вас деньги для того, чтобы праздновать Новый год.
Не совсем. Давайте я вам сейчас процитирую, вы поймете, о чем идет речь.
В маске волка будет. Молчу, все.
В маске крысы. Начиная с 20 декабря и до середины января мы будем проводить усиленный налоговый контроль за предприятиями общепита, за проведением всевозможных корпоративов. Сейчас в Симферополе нет общепитов, где после 20 декабря есть свободные места. Это большой соблазн для данной категории предприятий. Будем делать рейды в усиленном режиме, сказал Роман Ноздрачев. Он обратился к владельцам заведения общепита с просьбой, чтобы все наличные деньги, которые они получают от проведения праздничных корпоративов, проходили через кассовые аппараты.
Угу. Интересно. Нет, ну мне все-таки интересно, вот в каком же костюме будут налоговые инспекторы ходить? Или просто в костюме налогового инспектора?
В костюме налогового инспектора, да. Или в костюме крысы.
Ну, что, в принципе, наверное, где-то близко очень. Хорошо, а дальше продолжаем. Что у нас еще интересного?
Ну вот, смотрите, у нас опять российские рейтинги. Поезд Москва-Симферополь стал якобы самым популярным на Новый год. В новогоднюю ночь в различных направлениях будут идти 620 поездов. Самым популярным среди них оказался поезд с сообщением «Москва-Симферополь». По крайней мере, об этом свидетельствует исследование сервиса путешествий tutu.ru. Исследование это проведенное показало, что самый популярный новогодний маршрут из Москвы в Симферополь около 5% купили билеты так, чтобы провести 31 декабря в дороге.
Романтики, я бы так бы прокомментировал. Либо те люди, которые боятся встречи с крымскими налоговыми инспекторами на корпоративах. Ну, представляешь, человек, вот смотри, картина
так
какая.
Наоборот.
Человек собирал деньги вообще. Да, он хотел приехать в Крым. А тут он услышал, что он приедет, где-то там снял номер в отеле, а к нему на корпоратив этот придут, или там, ну, на мероприятие, к ним придут еще налоговые инспекторы и потребуют закрыть все это безобразие. Конечно, он говорит, я лучше в поезде уже как бы все это отмечу.
После,
и обратно поеду сразу после домой.
После поезда Москва-Симферополь самыми популярными являются поезда Москва-Казань, Москва-Санкт-Петербург, поезд Севастополь-Санкт-Петербург вошел в первую двадцатку.
Угу.
Также, по некоторым данным некоторых российских исследований, россияне назвали запуск поездов в аннексированный Крым главным событием года. Но это такая результаты, такие данные представил фонд «Общественное мнение». Открытие железнодорожного сообщения по Керченскому мосту и так называемую победу над терроризмом в Сирии жители соседней России назвали главными событиями в 2019 году. Это по результатам опроса опросили 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет.
Это...
Кроме этих двух событий, которые я упомянула, респонденты отметили также вступление в силу закона о повышении пенсионного возраста, спортивные события, это, наверное, запрет на участие российских спортсменов, строительство, открытие дорог, митинги, праздники, а также победа над терроризмом в Сирии.
И избрание нового президента Украины, кстати, тоже стало одним из пунктов. Да, вот этого самого рейтинга главных событий года.
Но здесь самое интересное, что затруднились ответить на предложенный вопрос около 75% респондентов.
А это
поэтому
тоже
я
логично.
Не знаю, насколько репрезентативен этот опрос, но так ради интереса мы вам его привели.
Просто, наверное, у них было очень много таких главных событий. Что у нас еще интересного?
Русская православная церковь назвала Google и Яндекс творениями Всевышнего. Представитель церкви призвал...
Подождите, то есть, значит, господин Грин, да, и кто там второй еще, вот я не помню, Google создатели, да, это они их так теперь называют.
Значит, представитель Русской Православной Церкви призвал россиян научиться пользоваться поисковиками. Жители России должны узнавать о добрых деяниях церкви из интернета, воспользовавшись поисковиками. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легайда. Ну, я так подозреваю, простите, если ударение
неправильно. Может быть, Легайда, не знаю. Но...
Далее цитата. «Господь Бог дал вам Яндекс и Гугл, научитесь уже, наконец, ими пользоваться». Со слов представителя РПЦ, так он отвечает на вопрос недоброжелателей, которые какие добрые дела делает церковь.
Ага, то есть, ну, я понимаю вот этого господина Легайду, еще когда он говорит про Яндекс, но Гугл-то ведь это же абсолютно не с православного поля вообще поисковая система.
Но по его словам, что в первых 20 ссылках, если вы загуглите или через Яндекс загуглите, можно увидеть и понять тот огромный объем работы, которую ведет Русская Православная Церковь. При этом, конечно же, по его словам, важно выбирать правильные источники, а некоторые люди, опираясь на искаженные или откровенно лживые данные, не знают о церкви ничего настоящего.
Ай. Ну, вот мне нравится очень эта новость. На самом деле, я даже уже видел фотографии. На набережной Салгира в Симферополе уложили старую плитку.
Я знала, это что вы обратите внимание.
Это хорошие новости. Дело в том, что на набережной реки Салгир, которая подверглась масштабной реконструкции, напомню, что сумма реконструкции, вообще общий этот бюджет, составлял около 1 миллиард рублей. Миллиард, да, Лен? Вы делали же программу на эту тему.
Боюсь сейчас ошибиться.
Или 500 миллионов. Ну, какие-то очень фантастические. Очень много денег. Так вот, Крым-24 со ссылкой на компанию-подрядчика пишет о том, что старая плитка установлена для того, чтобы люди не ходили по грязи. Речь идет об участке набережной в районе центрального автовокзала. На улице Грузовская по контракту происходил демонтаж плитки. Новая плитка будет уже по следующему контракту. По обращениям граждан мы временно укладываем старую плитку, чтобы люди не ходили по грязи в осенне-зимний период, цитирует издание директора компании-подрядчика «Асгард» Игоря Анацкого. И что самое интересное, вот на улице Розы Люксембург, она же Александра Невского в Симферополе, там заметили, что плитку стали укладывать вторым слоем. Вот представляете, да? Первый слой уложили плитки.
Но это тоже, чтобы было удобно ходить симферопольцам.
Да, а поверх еще второй сейчас слой укладывают. А я думаю, что если выделят еще денег из российского бюджета, наверное, третий слой. Тут самое главное, что не увлекаться, потому что можно так доукладываться этими слоями плиток, что просто дома полностью заложить, и как бы они будут тогда возвышаться, эти слои плиток, выше домов. Как бы это не очень удобно будет, ну правда.
Но потом можно предложить реконструкцию улицы провести.
Или домов, или дома поднять на ходулях, не знаю, как-то на сваях.
Поскольку среда это маленькая пятница, то мы вам еще
вторник тоже как бы,
расскажем о том, что Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться алкоголем. В частности, рекомендовали в российском ведомстве россиянам.
А я знаю как. Можно я выступлю сразу? Надо прийти на тот корпоратив, куда придут налоговые инспекторы, они заберут алкоголь, и не отравитесь никогда алкоголем.
Сказали не рекомендовали покупать алкогольную продукцию через интернет и не брать ее в местах несанкционированной торговли. Кроме того, Роспотребнадзор советует обращать внимание на наличие акцизной марки на бутылке и других средств борьбы с контрафактной продукцией.
Угу. Ну, такие хорошие советы вообще. А можно вообще не пить алкоголь? Тогда тоже как бы гарантированно.
Например.
Да. Ну что ж, вот такие были новости на этот день. Еще одна новость, я не успел ее рассказать, вот о том, что в Симферополе мужчина за сувенирные деньги купил мобильный телефон. Правда, не сообщается, был ли это настоящий мобильный телефон или тоже сувенирный. Это действительно хорошие новости. Так, вот такие, знаете, как бы добрые и ласковые. Александр Янковский и Лена Римовская в программе «Крым». Крымский вечер. Были с вами на радио Крым Реалии. Всего вам доброго и до завтра.